Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Должно быть, в тот момент наступила самая жуткая минута в истории человечества, когда силам тьмы было позволено одержать верх. «Взяв его, — пишет Лука, — повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло с час времени. Еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. «Господи, — только что говорил Петр Иисусу, — с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». И я не думаю, что Петр был неискренним, когда говорил это. Он сказал это от чистого сердца и действительно был готов пойти за Иисуса и в темницу, и на смерть. Взять, к примеру, нас. Когда мы обещаем что-то Господу, мы обычно обещаем это искренне, от чистого сердца. Однако очень часто, когда в самый ответственный момент мы сталкиваемся с трудностями, мы вдруг обнаруживаем себя на месте Петра, мы отрекаемся даже в мелочах. Почему же он отрекся от Господа? Прежде всего, наверное, потому что, как мы заметили, вместо того, чтобы молиться, он спал. Это, по меньшей мере, одна из причин. Чаще всего наши неудачи или падения происходят из-за того, что мы спим, вместо того, чтобы молиться. Во-вторых, Петр следовал за Господом издали. Это очень опасно. Опасно быть христианином на расстоянии. Опасно следовать за Богом издали, не брать на себя никаких обязательств, жить по принципу: «Да, ходить в церковь – это неплохая идея, неплохо было бы и всем делать то же самое, но не стоит относиться к этому слишком серьезно». Ко всему прочему, Петр сел погреться у вражеского огня, что тоже очень опасно. И вот в результате все закончилось отречением. Интересно, что Петр прочитал во взгляде Иисуса, когда тот посмотрел на него? Я почти уверен, что во взгляде Иисуса не было ничего такого, что можно было бы истолковать как: «Эх, Петр, Петр, как же ты мог?» Или: «Ну, я же говорил тебе, ты предашь меня». Кстати, ведь именно так мы часто смотрим друг на друга. Но взгляд Иисуса говорил скорее другое. Наверное, Петр мог прочитать в его глазах: «Я понимаю, Петр, я все понимаю, и я все равно люблю тебя». Глаза Иисуса были наполнены любовью. Вполне возможно, что в них Петр увидел такую любовь, какой прежде никогда не видел. Он увидел понимание. «Да, Петр», — словно бы говорил Иисус, — «я понимаю тебя». Писание говорит: «Неужели ты, человек, не разумеешь, что благость Божья ведет тебя к покаянию?» Подумайте сами, как мы обычно реагируем, если кто-то оказывает на нас давление, если нас кто-то осуждает или обвиняет? Мы сразу же стараемся защитить себя, ожесточиться, оправдаться. Но если к нам подходит человек, кладет на плечо руку и говорит: «Я все понимаю, я понимаю, через что ты проходишь, и я молюсь за тебя, я люблю тебя». Это уже совсем по-другому затрагивает нас. «И выйдя вон, — пишет Лука, — Петр горько заплакал. Все, полный провал. Господи, — наверное, думал Петр, — неужели я всегда буду таким?» «Нет, Петр, не всегда. Через несколько дней ты примешь силу и станешь таким свидетелем Богу, каким Он хочет тебя видеть». Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, то есть завязав Ему глаза, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: «Прореки, кто ударил тебя?» Как это жестоко! Наше тело удивительно устроено. Если мы видим приближающийся к нам удар, в теле рефлекторно срабатывает защитная функция. Тело как бы поддается силе удара и таким образом смягчает его. Нам, к примеру, ничего не стоит спрыгнуть со стола. Мы ожидаем, что скоро ноги наши коснутся земли. Мы нагибаемся, сгибаем колени, прыгаем и слегка пружиним при приземлении. Но если, шагая по улице, мы не заметили небольшой выбоины на дороге, то, не рассчитав шага, мы запросто можем упасть и даже сломать ногу. То же самое происходит и при неожиданном ударе. Если глаза завязаны и приближение удара не видно, то нельзя подвинуться, нельзя увернуться и защититься, чтобы его смягчить. Удар обрушивается со всей силой и причиняет огромную боль. Они завязали Иисусу глаза и били Его по лицу. Он был покрыт кровоподтеками и синяками, Его лицо начало терять человеческие очертания. Он перестал быть похож на самого себя. В книге пророка Исаии мы читаем, что лицо Христа должно быть избито и изранено до неузнаваемости. «Как многие изумлялись, смотря на тебя», — пишет пророк. «Столько был обезображен, паче всякого человека, лик его, и вид его, паче сынов человеческих, и мы отвращали от него лицо свое». Иными словами, мы не могли смотреть на него, мы закрывали глаза и отворачивались. Это была просто ужасная картина. Смотреть спокойно на него было просто невозможно. «Бьющие Иисуса, — пишет Лука, — спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против Него. Как Он и сказал: «Теперь ваше время и власть тьмы». Все плохое в человеке словно бы перестало прикрываться и вылезло наружу. «И как настал день, — читаем мы дальше, — собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст Его». «И поднялось все множество их, — читаем мы, — и повели его, то есть Иисуса, к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, царем». Прислушайтесь к тому, что говорят обвинители Иисуса. Ранее они утверждали, что Иисус богохульствовал, называя себя Сыном Божьим. Теперь же, в присутствии Пилата, обвинения несколько изменились. Они ни слова не говорят Пилату о богохульстве, потому что прекрасно понимают, что он не примет такого обвинения. Скорее всего, он просто сказал бы им: «Это ваши собственные религиозные предрассудки, так сами в них и разбирайтесь. Не беспокойте меня из-за подобных пустяков». Поэтому, представ перед прокуратором, они были вынуждены состряпать другое обвинение. Пилату объявили, что Иисус якобы подстрекает народ к бунту против римского правительства, запрещая людям давать подать кесарю. Нам же известно, что это откровенная ложь, потому что Иисус сказал: «Отдавайте кесарева кесарю». Кроме того, Иисуса обвиняли еще и в том, что он называл себя царем. Давайте посмотрим, как отреагировал на эти обвинения Пилат. Пилат спросил его, пишет Лука, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Иными словами, Иисус ответил ему, «Да, и ты сам это говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Из записей историков нам известно, что галилеяне отличались крайне вспыльчивым, бунтарским характером, и в связи с этим большинство мятежей и бунтов против власти Рима организовывалось именно галилеянами. Таким образом, упомянув Галилею, первосвященники и книжники хотели показать, что у Иисуса бунтарство, если можно так выразиться, в крови. Они хотели использовать это в качестве еще одного аргумента против Иисуса. «Этот человек, — говорили они, — возмущает весь народ, начиная от Галилеи до сего места». Такими словами, они хотели привлечь к Иисусу особое внимание Пилата, и им это удалось. Пилат, пишет Лука, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Здесь Лука говорит об Ироде Антипе. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Ирод Антипа — это тот самый Ирод, который обезглавил предтечу Христа, Иоанна Крестителя. Иисусу нечего было сказать ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему». И ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Мы видим, что Варавва должен был быть наказан именно за те преступления, в которых обвиняли Иисуса. Но то, что было ложью по отношению к Иисусу, было чистой правдой в случае с Вараввой. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, пишет Лука. Но они кричали «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им «Какое же зло сделал он!» Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И далее мы читаем, что случилось самое страшное. Лука пишет, «И превозмог крик их и первосвященников». Это просто ужасно, когда крик толпы начинает преобладать над здравым смыслом. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И здесь мы видим характерную для Римской империи тех дней процессию. Два солдата спереди, два солдата сзади, и между ними заключенный. Впереди шел еще один солдат. Он должен был нести табличку, на которой было написано то преступление, за которое человек должен был быть распят. На этот раз табличка гласила «Царь иудейский». Эта табличка прибивалась над головой человека так, чтобы все видели и знали, за что римское правосудие приговорило его к смерти. К месту распятия, как правило, шли самым длинным путем, и, проходя по всем главным улицам города, процессия производила немало шума. Это делалось намеренно, чтобы привлечь к происходящему событию внимание как можно большего числа людей, чтобы запугать потенциальных бунтовщиков и предотвратить восстание. К тому времени Иисус уже был изможден побоями и физически не мог нести на себе огромный деревянный крест. Поэтому, оглянувшись по сторонам, солдаты выбрали из толпы человека покрепче и приказали ему нести крест. Человека этого звали Симоном Киринеянином. Согласно римскому закону, солдату достаточно было лишь коснуться своим мечом плеча первого встречного простолюдина, и тот был обязан исполнить любое его приказание. Человек не имел права отказаться и сказать: «Ой, извини, я занят, я помогу тебе как-нибудь в другой раз, а сейчас мне надо кое-что по дому сделать». На этот раз меч коснулся плеча Симона. Ему было приказано нести крест Иисуса. Симон поднял крест и пошел следом за процессией. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем, пишет Лука. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные». Бесплодие считалось проклятием в Израиле. Если женщина была не способна иметь детей, по закону муж имел полное право развестись с ней. Это было общепринятое и вполне нормальное в глазах общества решение проблемы. Но Иисус сказал: «Приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, иными словами, если это делают со мной, то с сухим что будет?» Эти дни действительно наступили очень скоро. Не более чем через 40 лет римские войска вошли в Палестину и опустошили ее. Большинство иудеев при этом было убито. Иосиф Флавий говорит, что во время последнего штурма Иерусалима было убито более 1 000 000 иудеев, а 96 тысяч было угнано в рабство, в Рим. Лука же продолжает: «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий». Слова «прости им, ибо не знают, что делают» Иисус произнес еще во время приготовления к казни. Этот процесс сам по себе был довольно долгим и мучительным. Сначала крест плашмя клали на землю, потом на него укладывали приговоренного к казни, растягивали его руки в стороны и прибивали их огромными гвоздями, которые больше напоминали железнодорожные костыли. После этого крест поднимали и устанавливали вертикально. И вот когда Иисуса прибивали ко кресту, он сказал: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Он уже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он больше не мог прикоснуться и исцелить невидящие глаза, неслышащие уши. Его руки были прибиты ко кресту. Он уже не мог ходить из деревни в деревню и из города в город, служа людям. Но у него осталась еще одна возможность послужить им. Он мог молиться за них. И вот теперь он пользуется этой возможностью. Он молится за людей. Результат молитвы Иисуса мы увидим через 50 дней после его смерти. В тот день, на праздник Седмиц, который также называется Пятидесятницей, в Иерусалим вновь собралось множество людей, и Дух Божий сошел на церковь, и толпы народа стали тому свидетелями. Тогда Петр встал и, обратившись к народу, сказал: «Мужи иудейские, внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ведь еще только 9 часов утра, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего. Так говорит Господь. И будут кровь, и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. «Мужи израильские», — сказал апостол Петр, — «выслушайте слова сии. Иисуса, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». «Это исполнилось», — говорит апостол Петр, — «не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». «Сего Иисуса», — говорит он, — «Бог воскресил, и, быв вознесен десницей Божьей, он излил то, что вы ныне видите и слышите, то есть Святого Духа». Слышавшие это, будучи убеждены в своих сердцах, сказали: «Что же нам делать, мужи-братья? Ведь это мы распяли Господа славы». Петр же сказал им: «Я понимаю, что вы сделали это по неведению. Итак, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Иисус сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И апостол Петр говорит о том же самом. Он сказал: «Вы сделали это по неведению». 3000 спасенных душ присоединилось в тот день к церкви. Это стало результатом молитвы Иисуса. Те, кто посылал его на крест, получили прощение и смогли стать частью церкви, его тела. «И стоял народ и смотрел», — пишет Лука. «Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним подпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Толпа орала и скандировала: «Спаси себя! Спаси себя!» Но знаете, кто вдохновлял их в этот момент? Все силы ада. Потому что если бы Иисус спас себя, он не смог бы спасти нас с вами. Эти крики и насмешки доносились из самого ада. Первосвященник, усмехаясь, произнес: «Других спасал, а себя спасти не может. Пусть сойдет с креста, если он действительно Сын Божий. Посмотрим, спасет ли его Бог, ведь он говорил, что он Сын Божий». Солдаты тоже кричали ему: «Послушай, если ты царь иудейский, спаси себя самого». И вся толпа тотчас же подхватила их слова. «Спаси себя самого!» — кричали они. А священники даже говорили: «Если он сойдет с креста, мы уверуем в него». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Он вторил толпе, он подхватил ее насмешки. Всякий раз, когда человек испытывает сильное эмоциональное возбуждение, он легко поддается чужому влиянию, особенно влиянию толпы. Все, наверное, знакомы с таким понятием, как психология толпы. Под влиянием других людей человек перестает вести себя по-человечески. Взять, к примеру, некоторые футбольные матчи. Люди напяливают на себя странную одежду, ведут себя крайне вызывающе, но никому такое поведение почему-то не кажется ненормальным. Окружающие просто смеются, принимая все как должное. В толпе люди имеют обыкновение терять контроль над собой. Нахождение в толпе создает у человека чувство определенной анонимности, безнаказанности. Меня здесь никто не знает, поэтому я могу делать, что хочу». Вид человека, умирающего на кресте, — это довольно шокирующее зрелище. Невозможно спокойно наблюдать за тем, как на кресте умирает человек, видеть, как он борется за каждый вдох, как его тело корчится в агонии, как он постепенно изнемогает от мучительной боли и страданий. Для психики нормального человека подобное зрелище просто невыносимо. И вполне естественно, что люди были просто не способны долго пребывать в нормальном состоянии, а тем более, когда кто-то начал отпускать реплики, чтобы отвлечь внимание людей и как-то их развеселить. Именно поэтому вся толпа начала насмехаться над Иисусом. Вполне возможно, что подзадоренный народом, в поисках симпатии и сочувствия со стороны этой самой беснующейся толпы, один из разбойников решил поддержать большинство. Он злословил Иисуса и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». В толпе, должно быть, ответом на эти слова был взрыв хохота. Другой же, пишет Лука, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Иными словами, что ты говоришь? Ведь ты, так же, как и он, висишь на кресте. Неужели ты не понимаешь, что смерть уже совсем близко, и нам скоро придется предстать перед судом Божьим? Или ты совсем не боишься Бога? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Так сказал второй разбойник. Помните, Пилат сказал: «Я ничего достойного смерти не нашел в нем». И вот этот разбойник подтвердил слова Пилата: «Он ничего худого не сделал». То же самое признание мы вскоре услышим и из уст Иуды: «Согрешил я, предав кровь невинную». Итак, разбойник сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!